православной церкви около 2000 лет. Меня волнует вопрос, могут ли устареть религиозные правила?
Вопрос из ряда немного абсурдных. Почему? Потому что может ли устареть закон всемирного тяготения? Как 10 тысяч лет, как 5 тысяч лет, как и 2 тысячи лет назад. Предмет одинаково падал. Да? Могут ли устареть законы термодинамики? Вещи как разрушались, так разрушаются, тлению подвергаясь. Это все неизбежно. Как вот законы физические не могут устареть. Точно так же и законы духовные. Они как были, есть и будут. Пройдет 1000 лет, 3000 лет. А Евангелие, оно никогда не устареет, потому что не может устареть Бог, не могут устареть и Его духовные законы.
Ни заповеди, ни Евангелие, конечно, никогда не устареют, потому что Евангелие – это одна из тех книг, которая она всегда молода. Вот. И самое, что удивительное, именно молодежь, она наиболее остро чувствует вот правду Евангелия. Когда человек стареет, старивается, ему сложнее менять себя, потому что Евангелие, оно призывает к тому, чтобы менять себя. Молодому легче начать менять себя, потому что он еще не закостенел, не сформировался, не укрепился во зле. Поэтому Евангелие, оно всегда вот дышит этой живостью, молодостью, энергией. Вот. И не только призывает к этому, но и дает силы через общение, через участие в церковных таинствах, через церковную жизнь, которая заключается не в каких-то там вот скорбях, ущемлении себя, в черных платках и так далее. Вот. Церковная жизнь, она приносит радость. Вот. И молодые люди всегда, вот, если внимательно будут читываться в Евангелии, всматриваться в церковную жизнь, пытаться жить церковной жизнью, то вот эта вот радость, она всегда будет укреплять сердце этого человека.
Зачем ходить в церковь? Можно ли просто верить и быть христианином?
Находясь дома, так просто там сидеть читать, не спасется. Потому что даже образец вот самых азов детской воскресной школы, если мы смотрим, какую молитву мы учим? «Отче наш», да? Понятно, что нам ее дал Господь, когда ученики спросили его: «Учитель, научи нас молиться». И он говорит: «Молитесь же так, Отче наш». То есть дальше продолжать не буду, остановлюсь на этом. «Наш». Не «Отче мой, у каждого свой, дай мне кусочек хлеба мой, прости, мои долги». Да? Видите, что в этой молитве, более того, одни лишь только коллективные местоимения. Мы, нашего, нас, нам и так далее. Поэтому только вместе можно спастись. И тут много других образов таких спасения, которые дает нам Священное Писание. Ковчег Ноев. Один на всех. Нету у каждого своей байдарочки, там и куча этих байдарочек, где-то что-то пытается спастись, там плавать. Один ковчег. И все вместе мы только можем спастись. Молясь друг за друга, держась друг за друга, свидетельствуя друг другу о вере своей. Встречаясь, мы должны разговаривать не о том, там, как я там поменял колеса, там, какие литые диски купил и прочее, а мы должны свидетельствовать о вере своей. И это и есть жизнь верующего христианина. Вот если мы такой жизнью живем, встретился с человеком, и твоя вера укрепилась. Когда никакое гнилое слово не исходит из уст твоих, а только доброе для назидания вере. Когда ты поговорил, и твоя вера утвердилась, укрепилась. Или сел дома, включил, что там, какие, телевизора, к сожалению, нету, какие там телеканалы, ну, «Дом-2» все говорят, а включил, сидит. И какая вера у человека развивается, как он укрепляется в вере, вот это вот «Дом-2» смотря. Ну, есть, конечно, монахи-затворники, которые ничего не говорят, которые уединяются, да, то есть их даже запечатывают, оставляя некое отверстие, чтобы через это отверстие подать небольшую криночку с водой и корочкой хлеба. Но я думаю, это не про тех людей, которые так говорят. Да. Я думаю, это далеко не они, потому что те люди совершают подвиг, чтобы потом из этого затвора выйти и тот опыт, который они получили, общение с Богом, передать братьям своей. Не так ради себя, я ушел от вас, псы смердящие. Нет, конечно же. Не поэтому он уединяется, а для того, чтобы уединиться с Богом, чтобы потом, как в Евангелии сказано, никто не ставит сосуд под спудом, да, но ставит открыто, чтобы светил в доме, чтобы потом выйти из этого затвора и светить братьей своей. Ну так, если ты в своей квартире запечатаешься, заложишь окна двери кирпичом, оставишь там форточки немножечко, небольшое отверстие, чтобы тебе стаканчик с водой давали, с корочкой хлеба, и там будешь уединенно читать псалтырь и молиться, то будет хорошо, похвально. Ну, если, конечно, по благословению, если ты оттуда с шизофренией не выйдешь. Ну, а так, ну, это не по-христиански, далеко.
В церковь нужно ходить для того, даже не для того, а потому, что в церкви мы получаем общение. Церковь – это не только здание какое-то, потому что есть церкви, которые расположены в маленьких помещениях. Апостолы раньше и некоторые святые отцы, допустим, вот в сталинских лагерях совершали литургию, богослужение, либо на камне, либо даже были такие случаи, когда епископы в заключении перед мучением совершали литургию на собственной груди. Вот. Поэтому в церковь мы ходим для того, чтобы принимать участие в таинствах церковных, в церковной жизни. Литургия – это вот центр нашей жизни, это центр наших устремлений, в котором мы получаем общение в Боге. Вот. Может быть, это сложно еще на новоначальном уровне понять, но со временем, когда человек будет вот, жить этой церковной жизнью полноценной, то понимание того, для чего нужна церковь, оно сформирует само собой.
Откуда в мире зло, если Бог добрый? Почему столько несчастья, столько войн?
Зло появилось в мире из-за злоупотребления свободой. Господь разумным существам, ангелам и людям дал возможность свободно развиваться, стремиться к Богу. Но вот один из ангелов, Деница или Люцифер, он захотел сам быть как Богом. Вот. И соблазнил этой вот ложной идеей других ангелов, которые были светлыми, и они, последовав его злому намерению, превратились в злых духов. Вот. После чего Деница под видом змея искушала Адама и Еву. Вот. И вначале согрешила Ева, вкусив от запрещенного плода, затем вкусил Адам от плода. Вот. И потом, когда Господь предложил им возможность покаяться и обратиться к Нему, как вот вернуться, то они не смогли этого сделать, потому что, вот, видимо, плоды непослушания, они уже начали проникать в сознание, в душу, и в конце концов проникли и в тело. И появилась смерть, которая действует над всем родом человеческим. По словам апостола Павла, смерть является таким вот давлеющим фактором, который принуждает нас к греху, жить греховной жизнью. Вот. Еще говорят о первородном грехе или врожденной испорченности, которая также, вот, находясь в нашем теле, как такое вот жало, вот, не дает человеку поступить именно по заповеди Божией, послушаться Бога и противопоставить волю Божию своей греховной воле. Не свободной своей воле, потому что человек часто понимает, что он грешит, и он не желает этого делать, но вот не желая зла, он делает то, что не хочет. Вот. Кается, раскаивается, но тем не менее вот от этого происходит все зло в мире. И войны, и остальные.
Зло от произвола. То есть Бог наделил человека абсолютной настоящей, божественной свободой. Ну, человек, если это действительно настоящая свобода, значит, человек может злоупотреблять этой свободой. То есть применять то, что нам Бог дал, не по назначению. Собственно, зло, оно не может существовать, оно не существует как субстанция, как нечто отдельное, самостоятельное. Зло – это неправильное применение того доброго, что нам дал Бог. Вот, чтобы его не было, просто нужно каждому человеку в отдельности научиться использовать то, что нам дал Бог, по назначению. Если дал Бог человеку пищу для поддержания жизни, то не надо объедаться и портить свое здоровье. Если сказал Бог, плодитесь, размножайтесь, то не надо блудить. Нужно научиться любить свою жену, своих детей, быть верным, вот, и так далее. Вот любое зло – это извращение того доброго, что нам Бог дал. Вот, зло от произволения, от злой воли человека. Вот. Почему же столько войн? Ну, потому что и вообще всевозможных бед на человечество, потому что забываем. Забываем заповеди Божьи, забываем Бога. Вот. И бывает это не только у одного человека, а у целых народов одновременно. Просто начинают с ума сходить и начинают убивать массово друг друга, забывая, для чего нас Бог создал, какими нас создал. Поэтому вот такое и случается.
Зло есть не что иное, как отсутствие добра, ни больше, ни меньше. То есть есть Господь, есть добро, есть благо, которое Он дает, есть живые существа, там, неживые, там, прочие, которые не хотят это принимать, отрекаются от добра, отрекаются от Бога, отрекаются от блага, от Его благодати. Вот это и есть зло. Зло – это отсутствие добра. Поэтому не Господь сотворил зло, Господь сотворил добро. Господь есть благо, и Он сотворил только благо. Но когда человек не хочет принимать вот это благо, не хочет жить в Его благодати, конечно же, он живет во зле. И это касается не только отдельного человека, но это может касаться отдельных сообществ каких-то. Если мы читаем Священное Писание, можем почитать про народ Израиля. Сколько раз он был в плену? Почему? Это следствие греховности. Человек Израиль, человек древний, не захотел идти по заповедям Божьим, не хотел идти законам Божьим и поступил так, как он хотел, так, как его страсти звали. Да, и, естественно, он впадал в раб. То египетский, то вавилонский, то еще что-нибудь такое вот происходило. Вот отсюда, если мы смотрим в масштабе, да, откуда войны, эпидемии, наводнения, цунами и прочее, это вот как раз, когда наказываются целые народы вот за эти вот прегрешения, когда прегрешений столько накапливается, что вот происходят вот такие вот стихийные бедствия. Это все следствие греха, зло. Отсутствие состояния тех народов, тех территорий, когда люди практически отказались от Господа, Он им не нужен. Не, конечно, видимо, они могут жить с Богом, внешне изображать веру какую-то, может быть, они и в храм ходят и прочее, но внутри этой веры нет. Но то же самое с нами было на момент 1917 года, например, да, откуда такое зло возникло. Ну, потому что вот отступили от своей веры, одна видимость какая-то осталась. Тех, кто был верен, Господь забрал к себе разными путями. Но вот остальные все остались вот в этом страшном котле. Но обвинять в этом Бога нельзя. В этом виноваты лишь только мы.
Если бы Бог ограничил зло в мире, то это было бы ограничение нашей свободы. Вот. На что Бог никогда не пойдет. Потому что Господь не для того сотворил человека свободным, чтобы ограничивать его свободу. Вот. Это огромная ответственность, с одной стороны, а с другой стороны, огромный риск, на который идет Бог. Но тем не менее, вот, любя человека, любя и ценя в нем эту свободу, Господь никогда не станет ее ограничивать именно вот тем, чтобы запретить зло в мире. До тех пор, пока не придет определенное время, когда будет страшный суд, тогда уже зло в мире будет истреблено, скажем так.